7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Я вас приветствую на Радио Европа Либера. Это программа «Пункт и дело капает», и я Наталья Мораль. До выборов осталось всего 4,5 месяца. Оставшееся время будет определяющим как для власти, так и для оппозиции. Чего ждать им, ну и всем нам, мы попытаемся узнать сегодня. Но для начала прослушаем новости, подготовленные моими коллегами в Праге.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Trei persoane, inclusiv un copil, au decedat sâmbătă seara în urma unei explozii într-un bloc de locuințe din sectorul Râșcani al Chișinăului, cauzată probabil de o butelie cu gaz. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență spune că deflagrația a afectat 4 apartamente ale blocului de pe Bulevardul Moscovei. Salvatorii și pompierii au găsit printre dărâmături la etajul 14 cadavrele unei femei și unui copil, iar un bărbat rănit în vârstă de 77 de ani a decedat la spital. Cauzele exploziei mai sunt investigate, dar șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Mihail Harabagiu, a susținut în cadrul unei ședințe de urgență la guvern că pompierii au găsit la fața locului o butelie de gaz. În referendumul din România pentru redefinirea familiei în Constituție, prezența la urne a fost de 15,21% până la ora 16 astăzi, în cea de-a doua zi de vot, dar rămâne mult sub pragul de validare de 30%, arată datele Biroului Electoral Central. Prezența la urne este redusă și la cele 35 de secții de vot pentru alegătorii români din Republica Moldova. Actuala legislație română interzice căsătoriile între persoane de același sex, dar inițiatorii referendumului, o coaliție civică a tradiționaliștilor sprijiniți de biserică, doresc ca familia să fie definită și în Constituție drept căsătorie între un bărbat și o femeie, nu între soți ca în prezent. Oponenții spun că plebiscitul este un exercițiu homofob cu scopul marginalizării comunității LGBT în România. În Letonia, principalul partid al etnicilor ruși a câștigat cele mai multe voturi în alegerile parlamentare de sâmbătă, dar scorul de 19,9% menține Partidul Social-Democrat Armonia pe un trend descendent față de ultimele trei scrutine. Membră a Uniunii Europene și a NATO, Letonia a moștenit, după destrămarea URSS, o minoritate rusă de 25%, cea mai mare din țările baltice, dar principalele partide au respins până acum coalizarea cu formațiuni proruse, care au rămas mereu în afara arcului guvernamental. Sâmbătă însă au înregistrat rezultate mari de peste 14%, respectiv peste 13%, două partide populiste anti-establishment, care nu și-au precizat poziția față de o alianță cu Armonia. Alegătorii bosniaci votează astăzi în alegerile generale în urma unei campanii care s-a concentrat mai mult asupra diviziunilor etnice din fosta Republică Iugoslavă decât asupra problemelor economice și corupției endemice. Sunt alese atât parlamentele și consiliile regionale, cât și cei trei membri ai președinției tripartite din Bosnia-Herzegovina, care are un sistem politic complex. Este un nou scrutin de rezultatele căruia depinde dacă țara balcanică își consolidează cursul euroatlantic sau alunecă în noi dispute între etnitățile sale, sârbă, croată și musulmană. Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că a avut discuții productive cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, în Pyongyang. Continuăm să facem progrese în privința acordurilor de la summitul din Singapore, a scris Pompeo pe Twitter după întrevedere. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu Kim în Singapore în luna iunie la un summit istoric unde cei doi au anunțat ajungerea la o înțelegere privind denuclearizarea peninsulei coreene, dar de atunci nu s-au înregistrat alte progrese. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Итак, я вас приветствую на волнах Радио Европа Либера, и о политической осени мы говорим с моими гостями. В студии я приветствую Алексея Тубера, политического аналитика, одного из авторов программы «Де факто», добро пожаловать на Европа Либера, и Корнелию Чуря, политический аналитик. Добрый день.
Добрый день.
Осень политическая началась, горячо, весело, для некоторых продуктивно, приватизациями, крупными кусками из молдавской экономики. Но хочу спросить вас, по вашим ощущениям, осталось всего 4 месяца до выборов, фактически, 4,5. За эти месяцы власть вообще может еще что-либо остановить или уже никаких стопов не существует? Потому что события последних месяцев развиваются таким образом, что уже складывается ощущение, что в принципе никакие западные партнеры, никакие внутренние линии сдерживающие, никакие правовые принципы уже не соблюдаются. Вообще, что за период предвыборный нас ожидает? господин Толбурян?
Вообще все происходит довольно предсказуемо. О том, что так будут развиваться события, эксперты говорили, и политики говорили в июле, в августе, о том, что грядет приватизация, которая является элементом в большой операции по отмыванию денег из украденного миллиарда. Тот пакет документов, который мы называем законами о налоговой системе, о гражданстве и о приватизации, который был принят в июле, сейчас...
На последнем заседании парламента.
Ну, как обычно происходит, когда уже нет времени для пересмотра, и все хотят бежать домой, уезжать в отпуска, тогда они голосуют легче. Такого рода вещи. Значит, то, что происходит сейчас, вот с моей точки зрения, а вот это главная, по-моему, новость, приватизация компании Air Moldova, это начало отмывания украденного миллиарда, потому что все, что мы узнаем об этой приватизации, идеально вписывается в ту схему, о которой говорили эксперты. Значит, мы имеем закрытый практически тендер, потому что он не был международным, а был внутренним, проведенный очень быстро, в нетранспарентных условиях. Документы о конкурсе, о тендере даже не были переведены на языки международного обращения, английский, французский и прочее. Мы имеем, значит, о намерении приватизировать было объявлено в июле, в августе организуется, создается фирма Civil Aviation Group, где акционерами румынский лоукостер Blue Air 49%, но большинство и, соответственно, контроль над компанией находится у двух граждан Молдовы.
Но, господин Тубаря, это все лишь часть общего, более большого процесса. Меня интересует, за эти оставшиеся месяцы до выборов захлопнется вообще все в стране, что еще как-то движется, еще как-то
не вижу,
сопротивляется,
что, да.
Или нет?
Я не вижу пока предпосылок для того, чтобы нынешняя власть сделала что-либо из того, что требует от нее европейское сообщество, международное в целом, оппозиция, гражданское общество. Я имею в виду вернуться к системе пропорционального голосования, пропорциональной системе голосования, что немножко сняло бы напряжение в отношениях между Молдовой и Европейским Союзом, в частности, Соединенными Штатами, отменило бы или пересмотрела бы решение о непризнании выборов в Кишиневе, создала бы элементарные условия для того, чтобы выборы были признаны соответствующими элементарным нормам и стандартам для демократических выборов. А это другой состав ЦИК, это изменения в прокуратуре, в судебной системе. Все это можно сделать очень быстро для того, чтобы у участвующих в выборах было хоть минимальное доверие к той политической системе, которая отвечает за проведение этих выборов. В условиях, когда доверия нет, проводить выборы, ну это профанация и имитация
процесса. Об этом мы обязательно поговорим. Я хочу узнать, господина Чуря, ваше ощущение, господин Чуря, вы вообще чувствуете, что пространство свободы и правовое пространство в Республике Молдова начинает постепенно захлопываться полностью?
Я чувствую, что идет борьба за некое расширение или сужение этого пространства, но ввиду того, что позиции всех сторон очень политизированы, очень сложно понять, где правда, где ложь.
Кто... Но правда сложно понять это?
Да, это всегда было очень сложно. Это не было так легко, даже когда правда находилась, она явная, и она видна. А но, когда но она еще взгляд, и скрыта...
Но на ваш взгляд сейчас, может быть, даже не обязательно называя имена и фамилии, на чьей стороне правда? На стороне тех, кто считает, что пространство свободы захлопывается? Или на стороне тех, кто считает, что на самом деле мы живем в нормальном демократическом государстве? На чьей стороне правда?
У каждого есть своя правда. Я считаю, что те, которые защищают права, свободу, имеют право иметь эту позицию, и очень часто их позиция оправдана. В то же время я понимаю прекрасную позицию власти, которая защищает другие ценности. Порядок, стабильность, безопасность, и эти ценности тоже имеют право на существование. Тут это дискуссия, здесь нельзя сказать, наверняка, кто прав, кто виноват. И мне кажется, что вот наши партнеры, Европейский Союз, где-то предоставил нам шанс самим разобраться вот в последнее время и перед выборами, и во время выборов.
А шанс, вы имеете каким образом? Практически полная изоляция?
Оставили на самотек, предоставив все нам, позволив, в принципе, понятно, что выборы пройдут по правилам, которые были установлены властью, ну и оппозицией, потому что частью оппозиции, я имею в виду социалистов. И вот по этим правилам они уже установлены, они относительно демократичны, очень сложно все-таки это критиковать. И как бы все говорят, ну, сыграйте вот по этим правилам. Но сыграйте правильно, сыграйте честно, чтобы после выборов мы бы могли сказать, с этими людьми можно иметь дело, можно общаться.
То есть вы считаете, что нынешнюю власть как бы оставили на самотек, ей предоставили свободу, потому что понимают, что власть в состоянии сама определить своими ценностями. У меня, я просто задаюсь вопросом, у меня складывается впечатление, что власти ставили в покое, как если бы оставили в покое какого-то, не знаю, там, ну, серийного убийцу, которому пытались сначала апеллировать насчет прав человека, пытались сначала что-то объяснять, а потом в какой-то момент поняли, что, ну, вообще бесполезно разговаривать, поэтому, ну, его.
Нет, так не бывает.
Ну, его, пусть он сам там разбирается.
Так не бывает. Наши партнеры...
Просто вы думаете, это свободу предоставили молдавской власти? А может быть, просто от нее отвернулись?
Предоставили, как бы надеясь, не то что свободу, но мы сами себе хозяева в нашей стране. Ну, это и понятно. Это в некоторой степени признается. Не до конца и не всеми, но признается. И поэтому то, что сейчас могут сказать и европейцы, и американцы, и другие, ну, сыграйте, раз вы возмужали, раз вы считаете, что вы сами можете руководить своей страной, вот проведите выборы по всем правилам. Да, у вас были определенные раньше проблемы, мы на них указывали, но теперь давайте проведите эти выборы нормально. Ведь в чем же загвоздка? Европейский Союз не заблокировал помощь, он ее и не отменял, он ее suspended, то есть отложил выдачу этих денег до выборного периода. То есть это означает, что они сказали, вот сыграйте по правилам, сыграйте честно, и тогда, возможно, мы вернемся к вам с помощью.
Что на самом деле Запад говорит? Господин Тобрин.
Это господин Чуря выдает желаемое за действительное. Запад не говорит, что вот вы возмужали, и давайте сами покажите, на что вы способны. Вот Запад это говорил в 2009 году. Вот в 2009 году нас с кафедры Совета Европы перевели на кафедру Европейского Союза, который сказал, ребята, вы себя объявили проевропейцами, вот помощь, вот экспертиза, вот деньги, давайте трансформируйте страну. Вот мы имеем с 2009 года такой период, в котором какие-то институциональные вещи произошли, как то подписание договора об ассоциации, получение безвизового режима. Это такой кредит доверия со стороны Европейского Союза и полное разрушение демократических процедур, сужение, как вы говорите, демократического поля в Республике Молдова, деградация институтов, деградация практик политических в республике. Мы даже о политике уже в полном смысле слова не можем говорить, потому что мы пытаемся политический анализ
ее
сделать.
Ее практически не осталось.
Ее не осталось.
Остались,
то есть тут происходят какие-то
понятия.
Вещи. Да, да, да. Поэтому Запад говорит о том, что были нарушены фундаментальные принципы. Сначала, когда мы перешли на смешанную систему, вот эти все разговоры о том, что мы суверенны, мы почему-то всегда суверенны, когда мы должны нарушить что-то. Нарушить права человека, нарушить общепринятое. Нет, суверенность проявляется в том, что ты сам без чрезмерной внешней помощи можешь справляться со своими задачами. А задачи, которые стоят перед какой-либо властью, это обеспечить достойную жизнь своим гражданам, быть источником стабильности в регионе, если говорить о международном значении этого государства и так далее. Задачи, с которыми нынешняя власть и предыдущая не особо вообще не справляется. То есть мы источник нестабильности, потому что мы источник огромных миграционных потоков, да, несравнимых с теми, которые идут с Северной Африки через Средиземное море. Но для нашего региона вполне драматических. Мы не то, что не остановили эти потоки, они продолжаются, и они фундаментально другие по сравнению с теми, которые были еще 15-20 лет назад. Уезжают люди навсегда. То есть в большинстве случаев они не собираются возвращаться. Если говорить, господин Чуря говорит о том, что у каждого своя правда, так сказать, давайте вот смотреть, с этой точки зрения. Есть вещи, которые, ну, они очевидны. И тут споры, ну, неуместны, скажем так. Вот, например, например, вот эта вот трескотня по поводу того, что у нас пропагандистская, которая идет со стороны масс-медиа, контролируемых властью, о том, что у нас экономический рост. Вот у нас экономический рост, который выше среднеевропейского и так далее. Но у нас ВВП на душу населения 2000 с чем-то долларов. А в Европе 30 тысяч с чем-то долларов. У нас 5% роста от 2000, это сколько там? Несколько сот долларов. А у них 1% роста, это выше нашего, и так далее. То есть мы говорим о том, что у нас стабильность, а у нас нет инвестиций. В чем у нас стабильность? У нас не работает, у нас нет свободной прессы, у нас не работает парламент, у нас правительство не является правительством, все решения принимаются в партийном офисе демократической партии и так далее. Стабильность в чем? В деградации, в ухудшении ситуации или порядок? Порядок в чем? В том, что у нас государство превратилось в полицейское государство, где повышаются зарплаты сотрудникам СИБа, сотрудникам силовых ведомств, а учителя и врачи держатся в черном теле. Стабильность в том, что мы дошли до того, что мы просто в нарушении Конституции, в нарушении законодательства выдаем граждан, попросивших у нас убежища в руки авторитарного режима, где их ждут проблемы. Стабильность в том, что мы дошли до того, что у нас отменили просто выборы, которые все признали демократическими.
Была еще третья ценность — безопасность, раз уж мы начали о них говорить.
О какой безопасности идет речь, когда у нас целая служба безопасности знает, что и кто является источником главной угрозы для безопасности страны? Это группировка Плохотнюка, коррупция и вся эта практика не политическая, вот такая управленческая, которая исходит оттуда, это является главной угрозой безопасности для государства и для населения здесь проживающих. Этот человек и люди, окружающие его, действуют в абсолютной безопасности.
Я хочу здесь
наша служба безопасности занимается учителями, понимаете?
Я хочу, чтобы господин Чуря тоже расшифровал эти три ценности, о которых вы говорили, что власть сейчас их продвигает: безопасность, стабильность
порядок.
И порядок. Как вы их видите, или как вы считаете, что власть их видит?
Я, конечно, вижу их совершенно иначе, чем господин Тулбур. Господин Тулбур все свалил воедино, все проблемы, которые были у Молдовы с 91 года, и которые большинство из них не были решены. Хотя они решаются, но с переменным успехом. Все их свалил в одну кучу. Ну и тут вообще непонятно, с чего начать, конечно, с какой проблемы. Но про ценности, о которых я сказал, и они, конечно же, существуют. Все эти ценности познаются не просто так, в описательном ключе. Они познаются в сравнительном ключе. То есть нужно понимать, что ситуация в Молдове улучшилась не в сравнении с тем, что происходит сейчас в Германии. Конечно, никто не проводит такие параллели. А с той ситуацией, которая была в 2015-2016 году.
Мне очень нравится линия, которую вы начали. Давайте тогда сравним. Как изменилась стабильность, безопасность
Порядок.
И порядок. Как изменились все эти три показателя с 2015 года?
Ну, есть политические индикаторы. Кстати, мало кто их
делает. Возьмем их по порядку.
В вопросах безопасности все-таки Молдова избежала тех сотрясений, которые, к сожалению, пережили соседние страны, в первую очередь Украина.
И это благодаря нам или вопреки, может быть?
Мне кажется, что положительные вещи, которые происходят, они в некоторой степени имеют отношение к власти. Все-таки нельзя сказать, что власть, она ведет внешнюю политику.
А может быть, все-таки у России не было времени, как бы застряв в Украине, у нее не было времени заниматься... Молдовой.
Хорошо. Я соглашусь. Ваш аргумент – это другая линия. То есть все хорошее, что происходит с Молдовой, вот это очень часто я слышу, это не относится к власти. Это происходит как бы невзначай.
Нет, я просто хочу понять, в чем заслуга Молдовы в том, что у нас не случилось войны, что, как на Донбассе.
С моей точки зрения, вели рассудительную внешнюю политику и внутреннюю по отношению к меньшинствам, не создавали такие очаги конфликтов.
В том числе и по отношению к России.
Ну,
к примеру.
С Россией, да.
Давайте вспомним, что делала нынешняя власть последние два года, антагонизируя отношения с Россией.
Конечно,
наоборот.
Все было в прогнозируемом формате. Об этом знали и русские. Все было прогнозировано. У нас была прогнозируемая внешняя политика, хотя в некоторой степени она была, ну, можно так сказать, антироссийская. Но это можно было делать, потому что тот формат, который нам был задан, позволял такую политику
Хорошо,
проводить.
Кроме не случившейся волны, войны, что еще? Как
вот
безопасность
говорил, что изменилась? Есть экономический рост, но он не впечатляет. Да, он не впечатляет, но он есть по сравнению с другими периодами нашей истории.
Господин Чирин, не рост. Это наша зависимость
Например,
от внешних рынков.
Например, средняя заработная плата достигла уровня 6 тысяч лев.
Я хочу здесь обоих просто спросить. Хорошо, мы сейчас можем на самом деле приводить разные цифры. Я всегда люблю приводить примеры из жизни. Я думаю, вы все живете не в вакууме, а общаетесь в определенном пространстве людей, встречаетесь ежедневно, говорите. Так вот, я ежедневно, еженедельно говорю с десятками людей. Я наблюдаю за последний год процесс, который меня, честно говоря, начинает пугать в последнее время. Я уже почти не знаю бизнесменов. Я не говорю сейчас про крупных бизнесменов. Я говорю сейчас про средних и даже уже мелких. Я не знаю бизнесменов, которые, не рассматривают сейчас вариант перевода своих средств в Румынию, как минимум в Румынию, это у кого нет больших возможностей. В основном в ЯСы все переводят свои деньги, имущество и так далее. И бизнесменов, которые не стали говорить о том, что у них начались проблемы, будь то уголовные дела, будь то... И этот процесс, он стал всепоглощающим. То есть это состояние в бизнес-среде, когда бизнесмены больше не рассматривают возможность роста своего бизнеса здесь. Они пытаются сейчас валить. Это первое. Второе. Я не знаю, как у вас, господин Чури, или как у вас, господин Тулбуре, среди моего окружения за последние два года просто массово поуезжали люди. И люди уезжают уже не те, которые, знаете, не на что жить, нечем заниматься, нет возможности реализовываться. Уезжают люди, у которых хорошие места работы, хорошее образование, мелкий бизнес, перспективы, даже работы в международных структурах. Люди просто уезжают. Люди просто берут семьи и уезжают. И вот эти уезжают, скорее всего, навсегда. Я вот хочу понять, вот о них ведь в цифрах не говорят обычно, когда говорят.
Люди ведь уезжали всегда. Вы сейчас не сказали чего нового, но в вашем аргументе есть слабость. Вы не сказали процент людей, в отличие от других. Я говорил о перспективе, о возможности сравнить. Вот вы не сравнили то, что сейчас происходит, с тем, что происходило 5 лет назад, 10 лет.
Нет,
а вот это самое важное.
Нет, мы можем об этом говорить.
Цифры, пожалуйста.
Мы можем об этом говорить.
В частности, у миграции нету цифр, которые бы показали, что в нынешнем периоде люди уезжают в большем количестве, чем раньше.
Есть такое понятие, как качество и количество. У нас было две волны массовой эмиграции начала 90-х и начала 2000-х. Это были две массовые волны. Были понятные причины в начале 90-х. В основном это выезжали там, русскоязычные, евреи, люди после развала Советского Союза. Это все было понятно. В начале 2000-х от нищеты люди стали спасать себя сами, убегая кто в Россию, кто в Италию. И это было спасение от нищеты. Сейчас то, что мы наблюдаем, это на самом деле, к сожалению, я не хочу, чтобы никто не воспринимал то, что я скажу, там, как-то высокомерно или что, но эта эмиграция, которую мы сейчас наблюдаем, намного страшнее для будущего страны, чем, возможно, первые две волны.
Есть цифры, которые вполне
уезжает,
показательны.
Потому что уезжает креативный класс.
Да уже уехал весь, что там уезжает?
Сейчас уезжают те, кто еще хоть как-то могут стать фактором определенных перемен. Когда я говорю перемен, я не имею в виду революцию, я имею в виду налоги платить, я имею в виду развиваться.
Есть цифры, деградация.
Деградация чувствуется во всем, она вокруг.
Вот господин Чуря говорит, вы не приводите цифры. Ну как не приводите? По сравнению, он взял референтный период, 15-14 год. Да. Давайте возьмем эти годы. Значит, в 2014-2015 году, до этого, значит, Молдова была до кражи миллиарда, да? Вот в чем суть этой кражи миллиарда? Это в том, что государство контролирует, в частности, структуры, контролируемые Демпартией, лидером Демпартии, участвовали в этой краже, начиная с прокуратуры, правительство и правительство Лянки было контролировано, Нацбанк и так далее.
Извините, позвольте мне, это очень важно. Да. Кража происходила постепенно. Уже...
Ну, дайте я
разовью. Но это очень важно. Очень важно, давайте. Мне кажется, какие-то вот вещи не совсем правдивые сразу же останавливать. Дыра наращивалась постепенно, так, чтобы к концу 2014 года, к ноябрю, она была настолько большой, чтобы можно было аргументировать в правительстве, почему нужно вытащить миллиард из Нацбанка и закрыть эту дыру. Вот в чем кража заключалась.
Понятно, но люди-то, те, которые...
То есть не воровалось постепенно.
Делали дыру.
Украли, они... украли так, как и украли за два дня. Получив деньги.
Я не специалист
получив,
по краже
получив
миллиарда.
Деньги из резервов Национального банка. Извините, это важно. Можно? Просто, это просто было важно.
Тут все важно, но у нас есть мало времени, да. Так вот, мы были страной, на которую смотрели как на перспективную страну в рамках Восточного партнерства. К нам приезжали люди уровня вице-президента США, канцлера Германии, министра иностранных дел государств и так далее. Было международное признание. Что я, вы помните, не совсем согласен был с тем, что мы история успеха. Я считаю, что тут особого успеха не было, но во всяком случае... Были какие-то попытки, так сказать, Молдову все-таки удержать в рамках приличий. У нас было больше рабочих мест. По сравнению с 2015 годом, о котором говорит господин Чуря, у нас сократились на 100 с чем-то тысяч рабочих мест. Сократилось именно с 2016 по 2018 год.
Это откуда такая
статистика? Это вот, пожалуйста, открытая статистика, посмотрите. Мы дошли под мудрым управлением демократической партии Филиппа там и до того, что у нас сейчас даже та трагическая пропорция работающих полтора и получающих пенсии один человек изменилась в негативную сторону. Теперь у нас меньше работающих, чем получающих,
рост здесь не виновен.
Чем получающих. А демографический рост, господин Чуря, это не следствие каких-то происходящих социально-экономических процессов.
Все нужно валить на демократическую партию. Абсолютно.
Да не все, они сами взвалили все. В 2016 году Филипп Плохотнюк сказал, вот до сих пор мы не участвовали, очередной бред со стороны Демпартии. Значит, с 2009 года Демпартия член всех коалиций, они не участвовали, ни за что не отвечали. Более того, Плохотнюк был заместителем Национального совета по реформированию судебной системы. Теперь эта судебная система, не знаю, если, может быть, в Зимбабве еще такое есть, хотя Зимбабве это наследие британского колониализма, там они еще какие-то стандарты держат.
Я хочу вас спросить уже, это безотносительно там, к оппозиции, к Демпартии, к власти. Я хочу спросить вас про страну. Вот в данный исторический момент, скоро выборы, вы считаете, что мы приближаемся к концу демократии или к окончательному установлению, не знаю, автократии, олигархии, как мы это назовем?
Если
как
позволите,
мы назовем?
А в чем разница?
Хорошо, давайте. То есть мы к концу демократии сейчас полностью приближаемся, и это будет легализовано через выборы? Или к полному установлению олигархии приближаемся? Или все-таки есть надежда в ближайшей перспективе демократические процессы запустить? Вот вы что ощущаете?
Если позволите, у меня на этот вопрос давно есть ответ, потому что как бы я слежу за теми журналами, которые говорят о транзите, демократическом транзите. Я в демократический транзит не верю в нашем обществе. То есть я считаю, что Восточная Европа, она имеет свои традиции. И как бы те режимы, которые сейчас установлены, в которых присутствует и демократический элемент, и есть некий автократический элемент, который вытекает из нашей культуры, он останется. То есть у нас режим будет гибридный. Наш режим, он более или менее устаканился, но я все-таки считаю, что постепенно олигархический элемент будет ослабевать. Потому что олигархи постепенно будут уходить из власти. Им там нечего делать. Им там нечего делать. И они будут замещаться политиками.
Вы продолжаете, говоря про олигархию, использовать это слово во множественном числе в Молдове? Олигархи?
Конечно, потому что характер нашего режима олигархический. Было несколько, один, потом еще несколько.
Было бы так, как говорит господин Чурис, у нас не было 90-х, нулевых и так далее. Когда у нас ситуация была несколько иная. Да, не совершенная функционирующая демократия, но были элементы работающие демократические, в том числе выборы. Да, была коррупция, да, были замашки авторитарные, но то, что происходит сейчас, это перекос в сторону авторитаризма и разрушение тех хрупких демократических механизмов, которые работали. Значит, мы сейчас похожи, и, к сожалению, я, мне кажется, не ошибаюсь, на Сицилию, там, где, значит, контролирует все мафия, и там нет развития. Там нет развития, потому что там ничего не работает.
Но, с другой стороны, если сравнивать Сицилию...
Что мафия подменила там все.
Но, с другой стороны, если сравнивать Сицилию 80-х годов и Сицилию сегодняшних дней, это немножко две разные Сицилии. Все-таки мафия тогда чувствовала себя по-другому.
Ну, сейчас там ослабло, как бы, ослабло немножко контроль, но...
Я вас благодарю за эту
дискуссию. Но это регион, где нет развития. Вот у нас нет развития, у нас деградация. И так оно будет продолжаться.
Я вас благодарю за эту дискуссию. Я думаю, что мы к ней обязательно вернемся. Если не до выборов, то сразу же после. Оставайтесь с Радио Европа Либера. Мы увидимся, услышимся через месяц. Всего хорошего.
Aici Radio Europa Libera.